Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции в рамках изучения книги Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи, Авраам, праотец народа Израиля. Как всегда, Деврей Хаямим очень лаконично описывает нам историю происхождения мира, и будет всего лишь несколько стихов относительно Авраама. Это предполагает, что мы должны из других источников понять, в чем суть царства, к которому пришел Авраам, и стараться последовать этому. Первое, что бросается в глаза, это то, что Авраам называется иври. Иври, еврей, это тот, кто перешел на другой берег. То есть все человечество, оно как бы находится где-то вот в одном аспекте воззрений на мир, жизни. И Авраам, он просто пришел через реку и оказался совершенно на другом берегу, через реку, поскольку через реку, в принципе, путь не проложен. Авраам пришел, обнаружил единого Бога и заключил с ним завет. В принципе, те, кто являются потомками Авраама, должны, наверное, гордиться своим происхождением, должны гордиться не в смысле заносчивости по отношению к другим людям, а в смысле постижения того величия, величия человека, потомками которого мы являемся. Ну и первый естественный урок мусара – это то, что нужно с уважением и положительно относиться к другим потомкам Авраама, ибо если ты считаешься потомком Авраама, это нечто существенное в твоей жизни, то, наверное, наш праотец был бы доволен, если бы мы к нашим братьям, к другим его потомкам относились с уважением, оказывали им помощь и прочее, прочее. Соответственно, все обратное – это злоязычие, которым страдают люди сегодня больше, чем другими грехами, рассказывать что-то недостойное о потомках Авраама является не только большим грехом, но как бы концептуальным сбоем в случае, если вы утверждаете, что вы потомки Авраама, и для вас это существенно в вашей жизни. Итак, первый урок мы уже каким-то образом вынесли. Что сказано в книге Деврей Хаямим? Давайте прочтем, что сказано в этой книге. Итак, сыновья Шема, у Ноха, который был человеком, спасшимся от Ноева потопа. Мы говорили, почему потоп Ноев, в принципе, он как раз спасся, это не его потоп. Об этом мы говорили на прежних лекциях. Итак, у Ноха было трое сыновей, Шем, Хам и Яфет, и написано в книге Деврей Хаямим следующее. И сыновья Шема, очень лаконично, сыновья Шема, Элам, Ашур, Арпахшад, Луд, Арам, Уц, Хуль, Гетер и Мешех. Обратите внимание, люди тогда рожали детей, потому что им казалось, что это заповедь, которую дал Бог человеку, плодиться и заполнять эту землю, и люди смотрели на себя, как на божественные творения. Им хотелось произвести на свет людей, которые являются божественными творениями. Тогда, несмотря на возможный грех у каких-то народов, у некоторых народов более существенный, менее существенный, так иначе они все себя видели божественными творениями, как следствие они не ограничивали рождаемость. Сегодня люди смотрят на себя и ограничивают рождаемость, видимо, потому что не хотят себе подобных, чтобы они рождались, либо потому что не хотят свое время и средства тратить на себе подобных, даже на своих собственных детей. Такого в древнем мире, несомненно, не было. Итак, сыновья Шема, Элам, Ашур, Арпахшад, Луд, Арам, и все эти народы, они, все эти сыновья Шема, каждый из них произвел некий другой народ. Элам, соответственно, часть Вавилона, Ашур, ассирийцы, Луд, Лудим, Арам, арамейцы и так далее. А Арпахшад, соответственно, тоже был народом, из которого еще через 9 поколений родился Авраам. Таким образом, Авраам был первым евреем, а до того, как он стал евреем, он был арпахшадеем, если так можно сказать на русском языке. Соответственно, мы все должны понимать, что наша национальность арпахшадей, ну так чисто вот биологически, генетически. И, соответственно, для того, чтобы стать евреем, нужно перейти на другую сторону реки. Иначе человек может оказаться там среди ассирийцев, эйламистов, арамейцев, аршахпадеев и прочее. Сейчас они все, конечно, не существуют в первозданном виде. Все переженились, все ассимилировались, все пропали. Никто эти языки сегодня даже близко не знает. Только мы знаем свой язык. Ну, мы вышли в финал прихода Машиаха, а все остальные народы, они, в общем, потеряли свою изначальную форму и в период глобализации просто стали сегодня совершенно одинаковыми. Итак, наша задача, и этому учит нас книга Деврей Ямим, из Арпахшадеев стать евреями. И Арпахшад родил Шелаха, родословно Авраама теперь. Арпахшад родил Шелаха, и Шелах родил Эвера, а у Эвера родилось двое сыновей, имя одного Пелег, ибо в дни его разделилась земля, произошло разделение языков, соответственно, Вавилонская башня, о чем мы говорили прежде, и народ рассеялся, и с течением времени устремился снова к глобализации, которую мы сегодня испытываем. Так что сегодня более-менее во всем мире люди мыслят практически одинаково и хотят одного и того же. И все это определило римская цивилизация, о чем мы будем говорить через несколько лекций. Йоктан родил Альмодада, и Шелах, и Хацермавит, и Ереха, у Адарама, и Узали, и Деклу, и Евали, Авимелех, Авимаэля, Ишеву, Афира и Хавилу, и Йоава, все сыны Йоктана. Если о каждом из них мы будем пытаться что-то говорить, во-первых, мы сильно не найдем информации о них. Во-вторых, это займет очень много времени. А почему информацию о них не найти? Потому что все это является своего рода оболочкой, которая скрывает внутри себя драгоценный камень. Так пишет об этом Радак. И этим драгоценным камнем является Авраам, который рождается через Шем, Арпахшад, Шелах, Эвер, Пелег, Реус, Руг, Нахор, Терах. И, наконец, Авраам, он же Авраам. На самом деле, не так уж он же Авраам. Изначально его назвали Авраам, а в результате своих собственных достижений он стал Авраам. Буква Гей, в частности, добавилась к его имени. Сказали наши мудрецы, очень концептуальная мысль, которую сегодня я не смогу раскрыть, но, может быть, чуть-чуть. Что этот мир был создан буквой «Гей», а грядущий мир буквой «Ют». Так вот, Авраам, у которого не было буквы «Гей» в его имени, он появился в этом мире как бы в условиях того, что этот мир его не принимал, он был чужим, он был тем, кто хотел раскрыть в этом мире сокрытое. Для мира он был чужд, ему не хватало реализации, в частности, он был бездетен, был абсолютно бездетен, у него не могло быть детей, у Сары не могло быть детей. И буква «Рей», которая добавилась к его имени и к имени Сары, когда Всевышний изменил им имена, отсюда мы учим, что изменение имени может привести к изменению судьбы человека. Это не я сказал, сказано в книге «Зоар». Соответственно, мы видим с вами, что обретение буквы «Гей», тогда, когда этот мир принял духовную форму Авраама, является чем-то очень важным. Итак, Авраам через 10 поколений родился, и сыновья Авраама, Ицхак и Ишмаэль, о чем мы будем говорить уже позже на следующих лекциях. Так, 10 поколений от Ноаха до Авраама. Ну, прекрасно. Давайте пытаемся понять, кем был наш великий праотец и что мы из этого можем выучить для себя. Итак, задача, как всегда, у нас не просто что-то узнать формально, а попытаться качество Авраама обрести, ибо это повеление, которое дал нам Бог. И об этом непосредственно сказано о поколении, чтобы мы были похожи на великих. Непосредственно есть у нас повеление, которое дал нам Творец, чтобы мы обладали возвышенными духовными качествами. Так, давайте начнем. Деврей Хаямим, еще раз, через 10 поколений после Ноха родился Авраам. 10 поколений люди о Боге не говорили. В общем, было неинтересно. Может быть, у семитов, не может быть, а несомненно, у семитов, у Шема, прощура, соответственно, еврейского народа, сохранилось какое-то знание единого Бога, но его дети не обладали качеством способности передачи истинного завета своим потомкам. То есть, попросту говоря, они не были устойчивы. Не было вот то, что называется commitment, готовности. На русском языке даже такого слова нет, потому что, видимо, русский язык не предполагает верности завету, верности. Может быть, слово «верность» — это и есть то самое слово, не знаю. Во всяком случае, как-то по-русски слово «коммитмент» перевести очень сложно. «Коммитмент» — это обязательство, принятие на себя обязательств. Может, и есть. Итак, наш народ обладает качеством, способностью принять это обязательство и перенести его дальше. Это, наверное, главное свойство Авраама, потому что Всевышний такими словами восхваляет нашего праотца. Обратите внимание, «я знаю его», сказано в книге Берешит. Опять же, напрямую Всевышний говорит, за что Творец восхваляет Авраама. И, соответственно, какое качество мы с вами должны обрести. «Я знаю его», сказано в Торе, 18 глава, стих 19, книга Берешит. «Я знаю его, потому что он заповедовал своим сыновьям и дому своему после себя следовать путем Господа, воплощая милосердие и закон». Обратите внимание, заповедовал своим сыновьям, и сыновья приняли эту заповедь, приняли это повеление и несут его дальше. Это очень важно иметь в виду, что вот таким это главное качество, которое восхваляет Тора, описывая нам Авраама. У Авраама было, так написано в каббалистических книгах, было написано, передавалось устно, не знаю, в какой форме было записано, учение, составляющее 400 глав. Однако Тора рассказывает о нем достаточно много, с одной стороны, с другой стороны, рассказывает в основном о милосердии Авраама. Поэтому еще один, прежде чем мы коснемся, прежде чем мы начнем вообще изучать, пока это все еще вступление, еще одна мысль, еще одно первичное замечание, которое мы должны принять как нерушимое правило для своей жизни – это то, что если мы хотим быть евреем, если мы хотим соответствовать образу Авраама, мы должны оказывать милосердие. Мы должны заботиться о других людях. Мы не должны быть холодными философами, глубоко знающими Ветхий Завет и живущими как-то вот оторванно от своего народа. Главным качеством Авраама, который описывает Тора, является милосердие. Кто хочет благословения Бога, ибо у Авраама благословение Бога было, и он букву «гей» связи с этим миром получил, без буквы «гей» благословение не может на человека снизойти, потому что тот, кто бесплодный, каким был Авраам, он никакое благословение получить не может. Теперь бесплодность, она может быть в самых разных аспектах, во всех аспектах функционирования человека. Поэтому для того, чтобы перестать быть бесплодным, и благословение могло бы привести к каким-то результатам, а благословение Бог дает всегда, как солнце светит всем людям, так же благословение в принципе спускается. Все зависит от того, в какой степени букву «гей» ты реализовал в своей жизни. Поэтому тот, кто хочет жить так, как Авраам, и получить... Авраам был, среди прочего, богатый, очень богатый. Тот, кто хочет в какой-то мере хотя бы эту букву реализовать, пожалуйста, милосердие, милосердие и только милосердие. Можете считать это тремя принципами Авраама. Милосердие, милосердие, милосердие. И о нем сказано: «Авраам, возлюбленный мною». Так это сказано. Пророк Йешаяху говорит, что Всевышний возлюбил Авраама. Почему возлюбил? Потому что Авраам не был черной дырой, так что вся его энергетика была направлена только к нему самому. Сын Тераха и Нахора, отец и дед Авраама, соответственно, поклонявшихся идолам, солнцу, звездам, созвездиям. Обратите внимание, кто считает их примитивными, попробуйте вы поклоняться солнцу, звездам и созвездиями. Попробуйте поизучать эту тематику, какие там есть созвездия и как им надо поклоняться так, чтобы это работало и чтобы это обогащало. А у них это работало. Так что те, кто смотрит на древний мир как на примитивных людей, немножечко прикусите себе язык. Авраам отказался от идолопоклонства и разбил идолов своего отца, как это хорошо известно. Это естественно, что Всевышний возлюбил его, поскольку он передал своим потомкам следовать путем Господа, когда его имя не было известно в мире. То есть имя Бога не было в этом мире известно, потому что это никому не было интересно. Об этом сказали наши мудрецы. Ялкут Шимонис, есть такое высказывание: «Не было во всем мире человека, который называл бы Всевышнего благословенным он господином, прежде чем пришел Авраам, постиг его существование и назвал его господин». Итак, людей в мире не было. Люди в мире древнем не были атеистами. Они верили в духовные первоисточники существования этого мира. Но найти единого Бога, единую силу им было неинтересно. Мне в моей жизни приходилось нередко разговаривать с весьма образованными, способными людьми, которые многого добились в своей научной деятельности, экономической деятельности и прочее. И когда я пытался поднять совершенно простой, элементарный вопрос о том, что наш мир своей сложностью свидетельствует о своей сотворенности, своей, даже не сложностью, а целесообразностью каждого элемента творения, мир свидетельствует о своей сотворенности, то мои собеседники не были заинтересованы в продолжении беседы на эту тему по причине отсутствия с их стороны интереса. Им просто было неинтересно. Вообще неинтересно обсуждать эту тему. Есть такое правило, да, о том, что двое людей могут вместе без насилия обсуждать только то, что интересно им обоим. Так вот, им это интересно не было. И тогда я задал второй вопрос. А почему вам это неинтересно? Ведь если в этом мире существует Творец, то, по всей видимости, вас это к чему-то обязывает, что вы являетесь, соответственно, творениями, вы являетесь собственностью Творца, и вас, в принципе, обязывает сам факт вашего существования в творении, принадлежащем Творцу, вас это обязывает к праведности, постижению этого Бога, поиску его путей, на что я получал, в общем, тоже некий подсознательный или однозначно вербально сформулированный ответ о том, что и это им тоже неинтересно. Вот именно в таком мире жил наш праотец Авраам, когда всем ученым и неученым, и язычникам, и прочим было неинтересно. Аврааму было интересно, потому что он стремился к истине, потому что его факт сотворенности по образу Бога предписывал ему видение всеобщей картины мира, то есть создание такого мировоззрения, такого видения, такой картины мира, которая включала бы в себя все. Ну, то есть все детали человек, конечно, не может своими нейронами охватить, но, во всяком случае, вопрос надстройки того, кто является хозяином мира, для Авраама был необходим и существенным. Таким образом, Авраам раскрыл существование этого мира и назвал Бога господин. Господин – тот, кто реально является хозяином мира. И Всевышний так устроил творение, что он нуждается в людях, которые раскроют его. Всевышний он мелех, он царь, а не султан, не тот, кто силой свое царство навязывает. Всевышний ожидает от нас добровольного принятия царства. Задача Бальчува, человека, который возвращается к Богу, исправить себя, обретя возвышенные качества души, свойственные нашим праотцам и великим прежних поколений. Такова наша задача, и об этом пророк Йешаяху прямо сформулировал эту задачу: «Ты раб мой Израиль, в котором я обрету великолепие». Всевышний создал раба своего Израиля, еврейский народ, для того, чтобы обрести в нем великолепие. Не в каких-то других творениях, альпийских горах, недавно их видел, произвело мне очень большое впечатление, просто божественное творение. Не в каких-то там других горах и не морях и океанах, которые сами по себе могущество и величие Бога раскрывают, а именно в человеке, который, обладая приниженным и возвышенным, смог воцарить себя над своим приниженным. Это вершина творения, и, соответственно, главная красота Бога раскрывается через его вершину творения – человека. Таким мы должны быть, если мы к этому не пришли, то мы исказили в себе духовную форму человека, и это очень печально. Главное качество – верность завету. так сказано в Тане де Илияху, человек должен говорить, когда же мои поступки достигнут уровня служения моих отцов Авраама, Ицхака и Якова. И такое произойдет, если мы исправим себя, обретя возвышенные духовные качества. Это то, что необходимо для царства. Этому посвящена книга Деврей Раимим, где Авраам лишь упоминается вокруг большого количества людей, которые предшествовали ему, последовали ему и, в смысле, были за ним в порядке их появления на свет, и все они к этому не пришли. Если кто-то из слов пророка еще не выучил для себя эту обязанность, пожалуйста, Галаха, непосредственно Галаха, Мишна в трактате Авот. Трактат Авот – это не книга Мусара, это учение Мишна, которое является учением галахическим. И, несомненно, Мусар тоже обязывает, но это просто, можно сказать, предтеча Шульхан Аруха. Итак, в трактате Авот сказано следующее. «Всякий, обладающий тремя качествами из числа учеников нашего праотца Авраама, а наделенный тремя другими свойствами из последователей нечестивого Билама». Билама, такой медианский пророк, прозорливец, человек, обладавший глобальным видением, однако полностью утративший свое существование. Билам при этом говорил, когда Балак нанял его, чтобы проклясть еврейский народ, Билам при этом произносил, что все, что скажет Бог, то он сделает, он исключительно исполняет волю Бога. Закончилось это чем? Тем, что раскрылось перед всеми, что он как бы исполнял волю Бога своими словами. Однако внутри его сердце имело только одно намерение – обогатиться даже посредством проклятия еврейского народа. Так вот, Билам, который с его точки зрения исполнял волю Бога во всем, закончил очень плохо. Обратите внимание, среди нас очень много людей, которые не считают себя, может быть, полными праведниками, но, во всяком случае, считают, что в целом они своим образом волю Бога исполняют. Так вот, хочу предупредить всех, что далеко не так уж просто в целом волю Бога исполнить, и требования у Бога по отношению к нам они особые, об этом мы будем говорить на одной из лекций, когда это будет актуально, о строгости небесного закона, насколько Всевышний требует от нас безграничного и полного величия. Каждый раз, когда на самом деле мы будем изучать на абсолютно каждой лекции образы великих, мы увидим, какие испытания, какие тяготы, какие трудности и какое величие было у тех людей, что Всевышний от них требовал действительно очень много. И все это написано в Священном Писании для того, чтобы обратиться к каждому из нас. Ибо Священное Писание, оно актуально во все поколения, именно в том самом аспекте, что каждый из нас должен пройти то же самое. Итак, три качества Авраама, которые ведут к вечности и к жизни, три качества Билама, которые ведут к смерти, ибо Билам был убит короткое время после этого в войне с еврейским народом, между еврейским народом и Мидьяном, с большим-большим позором. Три качества Авраама. Добрый глаз, смиренный дух и скромная душа. Качество учеников нашего праотца Авраама. Обратите внимание, не Авраама, а его учеников. То есть тот, кто хочет быть учеником и потомком Авраама. Короче, не Арпахшадеем, а евреем, тот должен обладать добрым глазом. Смотреть на все положительно, что очень добрый глаз, на все смотришь на человека, не сканировать его в аспекте недостатков, чтобы возвеличиться над ним, чтобы по сравнению с ним ты выглядел лучше. Многим людям это свойственно. А добрый глаз, увидеть в нем что-то положительное, увидеть что-то такое, что могло бы дать тебе возможность возлюбить сего потомка Авраама. Или, неважно, даже если это не еврей, в данном случае нет никакой разницы, потомка Адама. Найти что-то положительное в нем. Смиренный дух. Смиренным духом обладает лишь тот, перед кем раскрыто величие. Тот, кто величие внешнего не видит, он видит величие только в себе. И таким образом у него высокомерный дух. А если кто-то с его самовозвышением не согласится, он будет его преследовать, агрессировать и в результате обретет злой глаз. И скромная душа. Скромная душа – та же самая концепция. Скромность души, когда у тебя есть душа, когда ты ее увидел, как-то воззрение на этот мир через призму твоей души приводит тебя сразу же естественным образом к скромности, потому что видишь величие и многомерность мироздания. Качество учеников нашего праотца Авраама. Теперь у Билама все наоборот. Злой глаз, высокомерный дух и алчная душа – свойства сторонников злодея Билама. Разница между учениками нашего праотца Авраама – это все сказано в Мишне, в трактате Авот. Разница между учениками нашего праотца Авраама и последователями нечестивого Билама в том, что ученики нашего праотца Авраама вкушают от этого мира и наследуют мир грядущий. Как сказано, дать любящим меня существование, сокровищницы я их наполню. Это сказано в Мишле царем Шломо. То есть человек обладает, получает в наследие этот мир и мир грядущий, букву Г и букву Юд. А следующие за Биламом попадают в геном и спускаются в преисподнюю, как сказано, а ты, Бог, вергнешь в преисподнюю людей кровожадных и лживых. Не проживут они половины своих дней, я же буду уповать на тебя. Это сказано в Таилим. Итак, обратите внимание, что добрый глаз, смиренный дух и скромная душа ведут к вечной жизни и, в частности, к существованию в этом мире. А злой глаз, обратно этому высокомерный дух и алчная душа, приводит к спуску в преисподнюю людей кровожадных и лживых. Обратите внимание, эти три качества, точнее, три недостатка, три порока приводят к кровожадности и к лживости. Если задуматься, то можно легко понять, почему это так. Человек начинает защищать свои границы за счет других, в частности, пролития их крови. И, конечно же, истина не является чем-то для него существенным. Так все начиналось. Всевышний обращается к Аврааму и говорит: «Вайомер Ашем эль Авраам, лех леха мерцеха, мимолодотеха, умибейт авиха, эль хаарец ашер арека». И «Выйди, — говорит Господь Аврааму, — выйди из земли твоей, из родины твоей, с маленькой буквы, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе». Говорят наши комментаторы, что для того, чтобы выйти из Арпахшада и стать евреем, требуется три последовательных выхода. Первое – ми арцеха, из земли твоей, из земельности. Нужно вместо земли земельного человека стать человеком небесным. Эрец – земля, шамаем – небеса, эрец от слова ларуц – бежать, шамаем от слова шам – туда, то есть земля – это место, по которому нужно бежать в направлении небес. Это приводит к освобождению от земельности. До тех пор, пока человек всецело интересуется только земельными интересами, и то он там на земле и находится. Мимолодотеха, нужно выйти за рамки архетипа общества, в котором ты проживал, нужно искоренить в себе те пороки, которые широко приняты на уровне существования всего общества. Мибейтавиха, и также те недостатки, которые в доме отца твоего возникли у тебя, то есть индивидуальные какие-то недостатки, их нужно тоже искоренить и пойти в землю, которую я укажу тебе, то есть та земля, которая является земля святая. Короче, нужно выйти из земельности в святость. Так все начиналось, так Авраам исполнил это повеление, и в результате следующий стих говорит, к чему это приведет, если человек из земельности выйдет. «Ваасха, ваасха легой гадоль, ваавархеха, ваагадлашмеха, ваяброха, я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будет у тебя благословение». Итак, тот, кто хочет удостоиться этого благословения, мы уже сказали, что для этого нужно сделать, выйти за пределы земельности. Тот, кто земельный, он не может получить благословение ни от людей, ни от Бога, ни от чего. Он земельный. Земельный есть земельный. Из описания Торы следует, что жизнь наших праотцев была очень тяжела, их ожидали постоянные испытания, постоянные трудности. Всевышний постоянно давал им новые задачи для исправления себя, для того, чтобы они смогли стать нашими праотцами. Испытание быть Олэ Хадаш, новым иммигрантом, приехать в новую землю, увидеть совершенно другую реальность, когда разрываются все твои прежние связи, твои умения, язык возникает новый, который, может быть, ты даже и выучишь свободно, но он не будет твоим родным языком и так далее. Испытания Олэ Хадаш, испытания очень непростые. При этом важно иметь в виду, и если человек живет этой концепцией, то ему намного легче вынести любые, подчеркиваю, любые испытания. А именно, если мы придем к мысли, не услышим ее, не изучим ее, а сможем ее глубоко загрузить в свое подсознание, то никакие практические испытания не будут нам в тягость особенную. А именно, что этот мир служения, грядущий мир, мир получения награды. Тот, кто смотрит на этот мир как на место для удовольствия, то, несомненно, ему никогда не смириться будет с тем, что есть богатые и здоровые, и такие продвигающиеся, а есть бедные, больные и несчастные. В такой ситуации, если бедность, несчастье коснутся его, то он будет считать, что вот эта единственная жизнь, которая ему дана, она пошла вся на смарку. Вот. Если относиться к этому миру как к миру служения, то тогда это вообще не имеет никакого значения, потому что совершенно не важно, какие инструменты тебе дают для твоего служения. Что тебе дают, вот тем и служи. Кому-то дали лопату – копай, кому-то дали бульдозер – тоже копай. Если ты пришел в этот мир для своей работы, для своего служения Богу, то тогда никакие испытания, никакие лишения не будут для тебя проблемой и трудностью. Понять это на уровне интеллектуальном легко. Загрузить это себе в подсознание и изменить себя очень сложно. Но это необходимый элемент для того, чтобы прийти к царству, к которому пришел Авраам. Авраама было 10 испытаний, о чем мы будем говорить с вами на следующей лекции. Мы пройдем с вами 10 испытаний Авраама. Увидим, как Всевышний форматировал его человеческий, его духовный образ. И, соответственно, цель следующей нашей лекции будет в том, чтобы отформатировать себя в какой-то мере. Ну, мы не должны добровольно искать испытания, трудности, подвергать себе опасности. Ни в коем случае нет. Ибо Всевышний знает каждому из нас, что дать. Мы просто говорим о том, что если мы имеем, скажем, не знаю, ниже среднего, или какие-то трудности в нашей жизни возникают эпизодически или на постоянной основе, то мы не должны от этого чрезмерно страдать, мучиться. Короче, жить в этом мире не страдая, а только исключительно позитивно, продвигаясь вперед. Постижение разума подвигло наших великих праотцев Авраама, Ицхака и Якова служить благословенному Богу сердцем и душой, бежать перед ним, так сказано о наших праотцах. Где это сказано? Сказано в Талмуде, в трактате Сангедрин. Обратите внимание, трактат Сангедрин – это та часть Талмуда, которая занимается вопросом судебной системы. Это актуально для каждого из нас, потому что каждый из нас делает суждение. Так вот, суждение нужно уметь делать правильно. В Талмуде, в трактате Сангедрин сказано так, что «они бежали передо мной, как кони среди топких болот». Так Всевышний словами Талмуда восхваляет, точнее, так Талмуд формулирует восхваление Всевышнего наших праотцев, что они бежали передо мной, как кони среди топких болот. Топкие болота не предназначены для хождения, они засасывают, они умерщвляют болота, особенно топкие болота, и наши праотцы, несмотря на это, прошли через этот мир, через топкие болота, как кони, которые обладают мощными силами движения. Какова главная оценка Торы величие Авраама? Мы с этого с вами начали нашу лекцию, ибо я знаю его, потому что он заповедовал своим сыновьям и дому своему после себя соблюдать путь Господа, воплощая милосердие и закон. Наши мудрецы сказали об Аврааме. Из-за того, что Авраам слушался голоса моего, так сказано в 26 главе книги Берешит. Из-за того, на иврите «экев», «экев» на святом языке имеет числовое значение, гематрия числовое значение, 172. А всей жизни Авраама было 175 лет. Таким образом, 172 года своей жизни он внимал голосу Бога, а значит, пришел к знанию о нем в возрасте 3 лет. Мидраш рассказывает, что в возрасте 3 лет Авраам понял, что в этом мире должен быть Творец. И Мидраш очень простой, такой детский Мидраш. Во всем рассказывают детям. И взрослые, когда с ним сталкиваются, им тоже кажется как-то, что это такой, ну, замечательный, красивый детский Мидраш. И они о нем забывают. И совершенно напрасно. Итак, Мидраш следующий. Не помню дословно, но суть такая, что Авраам увидел солнце и подумал, что оно является главным божеством в этом мире, дает энергию и прочее. Тогда появилась луна. Он подумал, что, может быть, луна, она находится в сокрытии, она не так видна, но она определяет духовные процессы в этом времени, поэтому, может, луна является главным божеством. Солнце – это такая батарейка, источник энергии, а луна, она как раз является. После этого пошел ветер, появился ветер, и тучами закрыло луну. Тогда Всевышний подумал, что, может быть, есть какой-то источник ветра, который определяет, когда светила видны, когда не видны, кто на что влияет, может быть, есть какой-то третий момент. И тогда он понял, что на самом деле есть один глобальный бог. Итак, такой красивый мидраш, как многим кажется, что он является детским. А вот на самом деле он обучает нас тому, что в этом мире этот мир создан целесообразно. А именно все, что мы находим, оно все создано для цели. Это все тончайший, сложнейший механизм того, как это работает. Не знаю, нормальный автомобиль, Porsche, он создан целесообразно. Если вдруг где-то там какие-нибудь марсиане найдут Порше и их занесет туда к ним, не знаю, каким-то образом, и они увидят там, что каждый шнур, каждая металлическая и пластиковая деталь, все предназначены для какой-то цели, и все вместе это работает как механизм, и нет ничего лишнего, хотя и может показаться что-то лишнее, но они могут понять, что предположить, что они что-то не понимают, какие-то значения каких-то рычагов и целесообразность каких-то рычагов они могут не понимать. Так или иначе, этот мир создан целесообразно, и это является главным свидетельством его сотворенности. Так вот, Авраам в 3 года, вот этот мидраш о солнце, луне, ветре, тучах, рассказывает как раз о том, что мир целесообразен, и это был путь постижения Авраама, который привел его к существованию Бога в возрасте 3 лет. Что мы, в частности, подтверждение этому мидрашу, мы находим в словах Торы, книга Берешит, 26 глава, где сказано: «Из-за того, что Авраам слушался моего голоса, из-за того, что на иврите «экев», имея числовое значение 172, 172 года его жизни». Вот эта Тора, она, в принципе, кроме того, что имеет какую-то фабулу, какие-то повествования, какие-то законы и так далее, она еще является закодированным, зашифрованным источником знания, в чем мы сейчас с вами в лишний раз, точнее не лишний, а необходимый раз убедились. Итак, 172 года Авраам следовал воле Творца. Но как же возможно в 3-летнем возрасте изучить и познать всю мудрость, осознать всю сложность творения и провести все необходимые расчеты? Ответ состоит в том, что на самом деле Аврааму было достаточно поднять глаза и увидеть солнце, луну, звезды, море, все его наполняющее землю, ее чудесные воинства. Авраам вознес свои глаза и увидел, что этот мир является сотворенным. Хочу привести вам небольшую цитату из книги «Основы знания». «Основы знания» – это книга, которую написал Машгих Ешевелом же, она переведена на русский язык. «И вот Авраам увидел весь этот великий и чудесный мир ничьим, подобным ненужной вещью, которую выбросили из дома и которую никто не хочет взять». Таким был этот мир. То есть все хотят урвать из этого мира, но мир как таковой в его совокупности, в его никому не нужен. Внимательно посмотрев взглядом своего незамутненного разума, Авраам увидел прямотой чувства своего сердца, что не может быть, чтобы такой чудесный, внушающий трепет мир сонмом населяющих его существ не имел хозяина, наблюдающего за ним и управляющего им. Не может быть так, чтобы все эти создания были никому не нужны, подобно глиняным черепкам, отданным во власти всякого дурного случая. Обратите внимание. Получается, что если мы предполагаем, что в этом мире нет хозяина с большой буквы, то тогда никто не заботится о наших душах, все исключительно случайно, и все мы подобны глиняным черепкам. При этом эти глиняные черепки имеют злой глаз порой, высокомерие, их отличает от других подобных им черепкам, и они о себе очень большого мнения. Итак, черепки, отданные во власть всякого дурного случая. Эти рассуждения просты и очевидны любому разумному человеку, без необходимости искать им доказательства. Именно это увидел наш праотец Авраам ясным взором своего разума, и этого ему оказалось достаточно, чтобы прийти к постижению своего Творца, Господина всего мира. Это книга «Основы знания», одна из глобальных книг учения Мусар, «Основы знания», та книга, которая действительно осуществляет переформатирование нашего разума. Очень рекомендую ее как следует изучить. Основа знания. Теперь еще одна небольшая цитата из книги «Тайного учения» Ешивы Тельц. Тоже на русском языке переведена. А теперь представим себе ситуацию, полностью выходящую за рамки законов природы. Например, событие в Ур-Каздим, где Авраам был брошен в огненную печь и спасся. Это чудо, повергающее в трепет. Человек из плоти и крови оказывается посреди бушующего пламени, которое не в силах причинить ему вред. Итак, человека Авраама за верность Богу бросили в печь. Нимрод. Тот, кто восстал, его дословно имя Нимрод переводится на русский язык как «восстающий», тот, кто восстал против Бога для того, чтобы оторвать этот мир от него. Он был первым идеологом отрыва, он был автором строительства Вавилонской башни. Он был первым, кто поставил задачу оторвать мир от Бога. Предыдущие поколения, они были к Богу безразличны. Это тем просто не интересовало. Они жили там своей жизнью для своих каких-то достижений. Нимрод был первым героем, который называют Гибор, что он был мощным таким, который поставил перед собой задачу этот мир полностью оторвать от Бога и воцариться в нем. Авраам был против, он выступал против. В результате Авраама бросили в горящую печь, он вышел оттуда неповрежденным. И те, кто его бросили, Нимрод относился к этому как к чуду, но как к чуду, которое весьма предсказуемо и весьма возможно. То есть для нас это было бы полным нарушением материальных законов, для Нимрода это было тоже полным нарушением законов, только Нимрод, в отличие от нас, знал, что материальные законы, когда им были предписаны свойства и качества, там было еще в соглашении много таких маленьких звездочек, где было написано, как и при каких условиях материальные законы меняются или теряют вообще свою силу. И в частности, по отношению к огню написано, что огонь не имеет возможности сжечь человека, который праведен, который исправил свою материальность, подчинив ее своей душе. Нимроду это было очевидно. Для нас с вами это пока теория и... Мы знаем все этот мидраш, что Авраам был брошен в печь и вышел оттуда живым. И многие из нас не знают, как к этому отнестись. Но вот тайна учения Ешивы Тельц как раз нам и объясняет, как это работает, то, что я сейчас сказал своими словами. Давайте прочтем внутри непосредственно. Наш праотец Авраам, постигший Бога в трехлетнем возрасте, не был этим особенно потрясен. И, собственно, Нимрод тоже. В своей великой мудрости он знал суть подобных чудес и понимал их пути. Для Авраама было совершенно очевидно, что как пламя не в силах сжечь некоторые материалы, поскольку свойства огня ограничены, точно так же огню не подвластен человек, чья душа близка к Богу, человек Господа. Ведь действия всех сил природы ограничены волей Творца, и они не обладают властью над людьми, стоящими на высшей степени близости к Богу. Поэтому неспособность пламени повредить Аврааму удивила его не больше, чем способность огня сжечь кусок дерева. Наш праотец знал, что все возможности огня проистекают из воли Бога, который постоянно воздействует на мир и в своей непостижимой мудрости упорядочил все мироздание, определив законы и границы влияния каждой из существующих в мире сил. Поэтому неудивительно, что и силе огня тоже есть предел. Возникает вопрос, как нам с вами отнестись к этому повествованию книги «Тайны учения Шивательс». Нам очень сложно принять на веру, предположить такую возможность, что вот праведника бросают в печь, и она не может причинить ему зло. Как, что нам сделать с этим мидрашом, с этим объяснением, что огню предписаны свойства? Я лично для себя, как бы у меня вывод примерно следующий, что как раз вот это и называется пребывание в римском изгнании, когда мы лишены духовной практики, когда мы настолько отвернулись от Бога, что Бог был вынужден завесу свою поместить между высшими и нижними мирами, когда наш мир стал всецело экзистенциален и практически не проникает туда, в этот наш нижний мир не проникает божественная рука, законы не меняются, и мы прозябаем в полном материалистическом воззрении и соответствующей реальности. Поэтому, в принципе, о том, что человек когда-то докатится до того, что раскрытие божественной руки не будет, ему вообще будет очень сложно представить, что это такое, что такое чудо. Царь Давид об этом говорил: «Леосе нефлот гдолот лавадо килолам хаздо», что Всевышний будет делать чудеса великие один, и лолам хаздо — навсегда милосердие, вот, то есть навсегда даже по отношению к вот таким мелким сосудом, как мы с вами, будет его милосердие вечным. То есть Всевышний будет делать чудеса один, так что мы не будем их видеть. Они будут сокрыты от наших глаз, и мы не сможем всего этого увидеть. Сегодня ничего подобного у нас не происходит. А в открытом виде, что касается в сокрытии, то Бог действительно изменяет законы природы, но так, что мы об этом не узнаем из-за нашей потери духовной связи. Разъясненное нами поможет понять еще одно удивительное место в Мидраше. А именно, что когда Всевышний заключил с Авраамом завет межрассеченными частями, написано, что он вывел его наружу за влияние звезд. Всевышний сказал Аврааму: «Выйди за пределы влияния звезд». По расположению звезд ты определил, что не сможешь иметь сына. Все народы, весь мир находится под влиянием светил, как об этом написано в четвертый день творения, когда светилы были сотворены, написано в Торе непосредственно, что будут они влиять и управлять этим миром. Соответственно, первое заблуждение людей, это заключалось в том, что они поклонялись этим светилам как идолам. Это было неправильно, но светила реально обладают влиянием на этот мир. Авраам же был выведен за рамки влияния светил. То есть иудаизм приводит к тому, что человек выходит за рамки того, что естественным образом складывается в его судьбе. Иудаизм изменяет судьбу человека. У Авраама действительно не может быть сына, но у Авраама будет сын, когда Всевышний меняет, заключив завет с Авраамом, меняет его имя, добавляя букву «гей», которая приводит его к связи с этим миром. И то же самое с твоей женой. Сарай не сможет родить, но Сара родит. Я изменю ваши имена, и это изменит ваши судьбы. Возникает вопрос, для чего Всевышнему изменять имена людей ради изменения их судьбы. Тайна учения Шивательс. Это вопрос, зачем Всевышнему менять имена, что ему это даст. Если Бог желает, чтобы у Авраама был сын и чтобы Сара родила, что сможет ему помешать, даже если их имена не претерпят изменений? И кроме того, что нам непонятно, в чем заключается изменение при получении новых имен? Зачем все это нужно? Что приведет к изменению имен? По закону природы у Авраама и Сарая не могло быть детей. Всевышний не стал изменять их естество, потому что из-за этого нарушился бы весь порядок мироздания, а этого Бог не допускает. Ведь иначе мир не останется в том виде, в котором он был сотворен, и не сможет воплотиться изначальный замысел Творца привести к совершенству именно данный мир. Поэтому для каждой болезни было изначально предусмотрено лекарство. В первоначальной мысли Творца, мысли обо всем мироздании и обо всем его пути к совершенству, содержалась идея, из которой следует, что замена имени Авраам на Авраама, Сарай на Сара, будет достаточно для изменения их судеб. Это изменение не нарушит законов природы, так что порядок в мироздании будет не нарушен. И даже если мы не понимаем, в чем суть этого лекарства и как оно воздействует на корень души человека, благословенный Творец, знающий тайны природы, ее правила и границы, изначально наделил это лекарство нужной силой и наложил его в высшие законы природы, а в нужный момент раскрыл своим рабам. Итак, книга «Тайное учение» Шевителис очень рекомендую для того, чтобы из такой вот серой плоской реальности увидеть, как этот мир вообще устроен. На сайте toldot.ru можно приобрести эту книгу, два тома «Тайное учение» Шевителис и «Основы знания» тоже. Итак, Авраам. Мы видим, что Авраам жил в совершенно другой реальности, когда Бог говорил с ним, заключал с ним завет, когда Бог был открыт, Авраам вел войны и побеждал, Авраам имел небывалый успех в этом мире. Мы сегодня находимся в условиях сокрытия, когда мы ничего подобного не видим, но сказано в Талмуде, в трактате Брахот, «Оламха тире бехаеха» – «Мир твой ты увидишь при жизни твоей». То есть грядущий мир, когда все раскроется перед человеком, ты увидишь при жизни твоей. А именно мы живем в этом в нижнем мире так, что проекция грядущего мира, она раскрывается перед нами, и мы можем ее, эту проекцию обнаружить. И живем соответственно. Поэтому в Рош ха-Шана судится каждый из нас. И первый вопрос, по которому нас судят, являемся, достойны ли мы доли в грядущем мире. Достойны ли мы доли в грядущем мире? Возникает вопрос, как бы, если человек все-таки остается жить еще на следующий год, да, зачем ему определять сейчас грядущий мир, достоин этой доли или нет. Это крайне простой, что если он, да, достоин грядущей, доли в грядущем мире, то весь этот год жизни будет у него, как у человека, достойного доли в грядущем мире. То есть, попросту говоря, совсем простая проекция, что ему не надо будет совершенно унижаться и свой духовный образ ломать и принижать в зависимости от воли всевозможных бояр, господ, соседей, других людей. Человек в этом мире будет жить как человек великий, каждый, соответственно, своему уровню, но не как человек приниженный. Итак, подведем короткий итог. Авраам, праотец народа Израиля. Авраам был первым евреем, он перешел на другую сторону реки, он действительно иначе, чем другие народы, мыслит, чувствует, его мышление связано с сердцем по другим принципам. Соответственно, быть потомком Авраама, быть религиозным евреем означает действительно совершенно иначе мыслить и чувствовать, чем народы мира в условиях сегодняшней глобализации. Мы действительно должны изменить себя, причем изменить себя настолько, чтобы исполнили слова пророка Ишаяху о том, что мы Бога, слава Бога раскрывается через нас. «Ты раб мой, Израиль, в котором я обрету великолепие». Соответственно, каждый из нас, кто не транслирует великолепие, хотя бы хоть в какой-то мере, хоть немножко, каждый, кто великолепие не транслирует, он не исполняет этот стих пророка. И это осквернение божественного имени, когда смотрят на еврея и говорят, что он приниженный, а не, не дай бог, а не возвышенный, то это очень печально. Тана де Бейлияху, человек должен говорить, когда же мои поступки достигнут уровня служения моих отцов Авраама, Ицхака и Якова. мы должны к этому стремиться, достичь уровня служения наших працев, величия. В Перке Авот мы говорили, в трактате Авот, в трактате Мишны мы говорили, что всякий, обладающий тремя качествами, является потомком Авраама. Это свидетельствует о том, что он соответствует уровню, не уровню, соответствует тем требованиям, критериям, тем качествам Авраама, а именно добрый глаз, смиренный дух и скромная душа, качество Авраама, злой глаз, высокомерный дух, алчная душа, свойство Билама, который кончил плохо. То есть качества Авраама ведут к жизни, они к жизненности ведут, к существованию, раскрываются трубы, которые спускают человеку благословение с небес, и, соответственно, наоборот, качества, точнее, недостойные качества, пороки, изъяны души, злой глаз, высокомерный дух, алчная душа, свойство злодея Билама ведет к смерти, из которой не подняться. Аврааму было четко предписано божественное предписание выйти из земли его, из родины его, с маленькой буквы, мебейт авиха, из дома отца его, то есть исправить себя на всех уровнях психологии, от микро до макропсихологии, точнее наоборот, сначала от макро, а потом уже от микро. Сначала выйти из земельности в целом, потом выйти из страны своего происхождения, где некоторые пороки считаются вполне допустимыми, нормальными, и даже наоборот, эти пороки настолько обладают защитными механизмами, что они не позволят поступать иначе. Например, если человек будет чрезмерно милосерден, добрый и так далее, он будет всем оказывать какую-то милость и так далее, то люди будут сторониться, потому что они в той ментальной зоне, где человек живет, они не предполагают возможности такой доброты, такой сердечности, такого, таких человеческих качеств. Они будут так иначе сторониться, потому что они, ментальность места проживания не предполагает возможность общения с людьми, которые ментально совершенно другие, которые потомки Авраама. Это все требуется от нами обрести и исправить. И мебейт авиха, из дома отца твоего, это микропсихология. Наша задача, соответственно, и на уровне того, что мы внутри семьи получаем. Там, несомненно, каждый из нас в своей семье получил положительные качества, которые нужно только укреплять, упрочать, но их необходимо проверить, их необходимо выверить, насколько они точные, ибо только те качества, которые мы получили из Торы, и применяем, соответственно, тому, что говорит Тора, так, как говорит Тора, как они описаны нашими мудрецами, являются правильными. Другие качества, которые сами по себе, может быть, и добрые, они могут оказаться с недостатками. В них тоже могут быть определенные звездочки, которые будут говорить, которые будут определять, при каких случаях проявляются эти качества, при каких случаях не проявляются эти качества. И в результате начнется этика, где очень много таких звездочек, кто является другом, кто является врагом, а в каких случаях этику можно не применять, поэтому учение Мусар, Танах, чему нас учат, это никакая не этика, а это исключительно обретение трепета перед небесами, любви к Богу и исправление себя, когда ты, благодаря открытию Бога перед тобой, теряешь свободу выбора совершить зло. Результат благословения, которое мы получаем, «Ве-э-схалэ гой-гадоль, и сделаю я тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будет у тебя благословение». Этого удостоился наш праотец Авраам, при этом жизнь у него была тяжелая, ибо этот мир является миром служения, а не миром получения награды. И если мы сможем с вами это не просто услышать, узнать, запомнить, заучить, а глубоко воспринять и жить этим. Учение Мусар говорит о том, что человек в этом мире может осуществлять любое действие, любую мысль и любое слово произнести может только с двумя намерениями. Либо с намерением давать, либо с намерением брать. Если человек живет в этом мире с намерением брать, то есть он и отдает тоже, потому что нельзя просто так брать, нужно, чтобы что-то взять, нужно что-то отдать. но цель его жизни только заключается в том, чтобы брать, то такой человек от животных отличается лишь уровнем интеллекта. Если человек живет в этом мире с тем, чтобы давать, чтобы служить, чтобы исполнить свою задачу, то он является царем, о чем и говорит книга Евреев Йемим. Он раскрыл в себе образ Бога, по которому был создан. Итак, книга Евреев Йемим занимается тем, чтобы помочь каждому из нас из состояния зверька с интеллектуальным уровнем более высоким, чем у зверей, прийти в состояние творения, созданного по образу Бога. В этом цель книги Деврей Йомим. Спасибо за внимание.